Ну, я сначала стоя, а потом уже сяду. Потому что, когда человек находится в одном положении, то трудно не только ему самому, но и трудно тем, кто его слушает. Жизнь всегда требует движения. И вообще-то только смерть не имеет движения. А жизнь без движения невозможна. Вот сейчас, так сказать, придя вот в этот комплекс, и по некоторым причинам нужно было раздеться, посмотреть... Ходя по этим этажам, я еще раз убедился, что любая новая ситуация представляет из себя, ну, хотя бы маленький, иногда больший, иногда очень большой лабиринт. Так, не зная его, можно и заблудиться. Я действительно уже, когда отец Леонид отошел, уже заблудился. Ну, ничего, но все-таки нашел дорогу и пришел сюда. Так вот, сейчас наша жизнь, жизнь в России, представляет собой... Такой лабиринт, из которого уже так просто, пожалуй, не выйдешь, как вот здесь, в этом небольшом здании. Когда-то было проще. Когда-то был атеизм, религия. Все было ясно. Была одна идеология. Все строили прекрасное будущее. Кто сознательно, кто с усмешкой. Ну, неважно. Общий вектор был всем понятен. Сейчас ситуация резко изменилась. Сейчас действительно мы попали в такое положение, когда многие люди, даже очень многие, буквально не знают, куда идти. Произошло такое столкновение разных мировоззренческих систем, разных религий, всевозможных сект, идеологий, политических воззрений, что действительно человек оказывается в невероятнейшем лабиринте. Куда идти? Где выход? С чего начинать даже? Даже этого не знает человек. И, пожалуй, может быть, самое первое, действительно, он не знает, куда идти. Какова цель? Мне вспоминается один эпизод из древнегреческой истории, когда всем известный Пифагор. Так вот, он однажды пришел к одному греческому князю по имени Леон, представился ему, тот спрашивает, а кто ты будешь? Он ответил, я, ну, просто философ. Философ? А кто это такое? И Пифагор ему ответил интересным образом. Он говорит, вы же знаете, что такое торжище, ну, рынок. Что делают там люди? Толпятся, шумят, торгуются, спорят, обманывают друг друга. А некто сидит вне этого рынка, на некотором возвышении и только смотрит на все это. Смотрит со стороны и оценивает. Он ищет в этой ситуации, ищет смысл. Рассматривает эту жизнь. И когда он находится один, когда он не вовлечен в этот поток жизни, оказывается, этот человек может посмотреть на жизнь совсем другими глазами. Вовлеченный увлекается. Увлекается часто любыми мелочами, ничтожными вещами. Может поспорить, и дело может дойти до серьезных конфликтов, из пустых вещей. Люди семейные прекрасно это знают, из-за чего иногда разгораются пожары. И такие еще пожары, что сжигают весь дом и разрушают всю семью. Иногда и очень часто, к сожалению, и очень многие пожары разгораются из-за полной чепухи, из-за мелочи. Философ, ответил Пифагор, вот тот и есть человек, который смотрит молча со стороны и осмысливает это. А что он осмысливает? Вот сейчас сказал я о том, что наша жизнь представляет из себя сейчас настоящий лабиринт. Это верно. Для многих людей остается, не только остается, а стала такая задача, от которой каждый мыслящий человек буквально страдает. Страдает в силу ее невозможности решить ее. И основной вопрос – куда идти? Ведь мы сейчас стоим перед лицом одного очень мощного потока и другого достаточно, я бы сказал, скромного. Который, правда, говорит о себе, но не имеет той силы, той мощи и тех средств, чтобы равным образом предложить людям то, что и этот поток считает верным, куда он может направить человека. Чтобы лучше показать, перед чем мы стоим, я, пожалуй, приведу многим известный сюжет из «Одиссеи» Гомера. Одиссей после Троянской войны, как вы знаете, путешествие достаточно долго, многие годы по морю, можно представить, что он уже весь земной шар объехал много раз. Попал на остров волшебницы, которая влюбилась в Одиссея и своими чарами обворожила его, и он со своими друзьями остался там. Наслаждается жизнью. Все блага реальные и блага волшебные перед ним. Но проходит время, и он вспомнил: так что я делаю? Что я тут делаю? Там меня ждет Пенелопа, красавица-жена. А что я здесь чем занимаюсь? А где мои друзья? С этим вопросом, поставленным в самых решительных, что называется, словах, он обратился к волшебнице. Где они, мои друзья? Она не хотела сначала ему говорить. Но, поскольку он требовал, то говорит: ну, иди посмотри. Иди посмотри. И открылось перед Одиссеем зрелище, которое действительно заставит каждого человека подумать. Прекрасный чистый загон. Перед ним великолепнейшие, чистенькие, беленькие свиньи, которые хрюкали от удовольствия, пожирая свой корм. Само блаженство было написано их физиономиях и их маленьких хвостиках, которыми они крутили от восторга. Не жизнь, а блаженство. Правда, почему-то на Одиссее это произвело совершенно другое впечатление. Он настолько был возмущен, что его друзья, сподвижники по войне, люди превратились в свиней. Он потребовал, чтобы они возвратились в свое состояние. Какую мысль Гомер проводит? Вы только подумайте. Два совершенно различных мировоззрения предстоят человеку. Просто говоря, один из них говорит о том, что человек должен быть человеком. Другой поток говорит: нет, человеку это очень скучно. Это даже, хотите, страшно. Нет, лучше всего быть свиньей. Ни о чем не надо думать. Вся его цель жизни только в том, чтобы найти корм и от удовольствия хрюкать. И все. Вот вам и весь смысл жизни. Вы, наверное, помните, что один из подвижников Дарвина, его друг, также тот человек, который был увлечен теорией эволюции, Уоллес, прочитав его «Происхождение видов», написал ему краткую записку. Дарвин. Очень краткую записку, на которой было написано всего несколько слов. Именно: «А зачем человеку, он сказал, дикарю, а зачем было дикарю иметь ум философа?» То есть речь шла о каком дикаре? Речь шла о предшественнике человека. То есть о том, откуда возник человек. Ну, выражаясь современным языком, о каком-то антропоиде. Зачем это было? Великолепно было все приспособлено. Мы же знаем, любая козявка, любая букашка, любая птичка, любой зверь, та же самая хрюшка, великолепно, стопроцентным образом приспособлены к этой жизни. Зачем эволюции нужно было, если она действительно эволюция имела место, зачем нужно было порождать ум? Да не какой-нибудь еще ум, а ум философа, перед которым, или благодаря которому, у человека возникают ужаснейшие вопросы, которые только мешают жить. Причем иногда так мешает жить, что люди некоторые буквально кончают жизнь свою. Какой же это вопрос? самый простой и убийственный.
А зачем я живу? А какой смысл моей жизни, скажите? Каждый день умирают люди, их каждый день хоронят. Я это слышу и часто вижу, об этом говорят. Причем говорят как? Поразительным образом. А, неужели?
Как будто никогда никто и не знал, что каждый рожденный приговорен к смерти. Мы встречаемся это с изумлением, с удивлением, с непониманием. Как? Разве? Как разве?
Тут уже, пожалуй, даже и задумаешься, действительно ли тут говорит разум.
Нет, это говорит, конечно, не разум. Говорит чувство.
Разум прекрасно понимает. Каждый рожденный приговорен к смерти. Прекрасно разум знает, чувство протестует. Чувство не соглашается. Сама душа человеческая против этого. Какое-то потрясающее несоответствие находится между смертью, неминуемой, и между жизнью, которую человек переживает, которой он живет, и о которой он в себе, в самом, знает, что она не может окончиться. Чувствует и знает. Не могу я умереть. Не могут умереть мои близкие. Это невероятно. Это парадокс, который выходит за границы моего внутреннего душевного понимания, душевного восприятия. Не то. И действительно, зачем ум философа? И зачем человеку нужен этот ум? Посмотрите, к чему он привел. Обратите внимание, сейчас мы, живущие в конце второго тысячелетия, в начале третьего, как ни одно поколение мира, которое жило до сих пор, ни одно, слышите, увидели, убедились и убеждаемся все с большей силой каждый день, к чему приводит нас, людей, нас, человечество, этот ум. Думали когда-то, что человечество развивается, и развивается его ум, его душа, развивается то, что именовалось всегда гуманностью и гуманизмом. Напротив, история свидетельствует совершенно о другом. Чем дальше в лес, тем больше дров. Фромм правильно говорил, история человечества написана кровью. Это история непрекращающегося насилия. Когда-то наивные гуманисты думали, нет, это сейчас только. Это сейчас. Люди еще многого не понимают. Вот пройдет столетие, но уж если два, то и говорить нечего. На земле будет рай. Ибо девиз-то какой? Гомо гомини деус эст. Человек человеку Бог есть, божество. Вот как мы будем относиться друг к другу. Бедные, вот если бы они только воскресли в 20 веке, можно себе представить, что с ними бы было. Какое величайшее разочарование постигло бы их. Какие после них, после этих 15-го, 16-го, раньше, если хотите, веков, что потрясло всю Европу, весь западный мир, весь, в конце концов, мир. Какие страшные революции, какие войны, то 30-летние, то столетние. Какие отечественные войны, наконец, 20 век, когда десятки миллионов людей погибли в жесточайших страданиях. Одна Россия только пролила столько крови, причем крови невинной, сколько не проливалось, наверное, за всю предшествующую историю. Куда же ведет наш этот ум? Ум? Странно. По-моему, ум не должен вести к тому, что мы наблюдаем. Сейчас уже совершенно становится очевидным, что научно-технический прогресс, который обещал нам столько благ, и который, как кажется, нам уже дал столько благ. Посмотрите, радио, телевидение, самолеты. Чего только нет. Мобильный телефон. Взял и позвонил отсюда, куда угодно. Только бы на Луну еще. Чего только нет. Кажется, все блага открывают. Скоро человека будут делать каким угодно.
генной инженерии открыла колоссальные возможности. А что говорят ученые, бедные? Они дрожат уже от страха. Что ожидает человечество? Оказывается, наш ум, так усиленно работающий над развитием, научно-техническим развитием, уже сейчас привел мир к такому состоянию, когда мы уже на грани гибели. Все меньше становится чистого воздуха. Скоро, я думаю, вместо хлеба и соли будут подносить бутылочку воздуха, да, и рюмочку воды чистой. Это будет что? Это будет лучший подарок. Где он, чистый воздух? Где чистая вода? Где почвы? Где леса? Что происходит? За 20 век произошло то, что повергает ученых в отчаяние. Говорят, что примерно за 20 век углекислоты в атмосфере увеличилось примерно на 20-21%. А совершенно естественные процессы каковы? Увеличивается углекислота, увеличивается зеленая масса, живая масса. Это естественно, она уже этим питается. И вдруг страшная вещь. Биота, эта жизненная сфера, не откликнулась на это увеличение. Сейчас бьют тревогу. Происходят необратимые процессы. Ой, как опасно, когда наступит этот процесс необратимый. Тогда уже поздно. Ученые сейчас именно об этом говорят. Более того, утверждают уже, конечно, я понимаю, с страданием, с печалью, но уже утверждают, что мы подходим к той черте, когда эти необратимые процессы приведут к глобальной катастрофе. Причем такой катастрофе, которую уже невозможно будет остановить никакими техническими средствами. И об этом мы слыхали, это мы слышим. И всегда про себя и подсознание думаем. Ну да, когда-нибудь это произойдет. Когда-нибудь даже и солнце погасит там через миллиарды лет. Нет, нет, говорит современная наука. Это катастрофа, которая произойдет моментально, или почти моментально, уже может произойти, если исходить из тех данных, из того состояния, в котором мы сейчас находимся, уже в середине 21 века, то есть в котором мы живем. Кто интересуется этим подробнее, можете это почитать. Об этом очень хорошо пишет академик Моисеев в своей книге «Быть или не быть человечеством». Стоит прочитать. Это не религиозные какие-нибудь, знаете ли, предположения и пророчества. Это тем более не какие-то фантазии. Фантазии. Нет. Строгие выкладки. Строгая наука. И больше ничего. Причем надо же понять и другое, что каждый день у нас открывается что-то новое, чего раньше мы еще не знали. И это новое, оказывается, только ускоряет тот процесс развития, о котором мы все сейчас говорим. Как прав был Уоллес. Правда. Он спросил только об одной части нашей бедной головы. Зачем дикарю ум философа? Но тут не только философия. Тут колоссальная прагматика, которая в конечном счете ведет нас к неминуемой гибели. Да. В конце концов, философские и социальные системы, разработанные умниками, ведут нас туда. В середине 21 века. Я думаю, об этом все-таки стоит подумать, поскольку это не какие-то неопределенные пророчества. Еще раз повторяю. Это серьезная вещь. Хотя, скажу вам, это не очень приятно. Кассандра, известная древняя пророчица, вызывала всегда гнев и негодование, поскольку она всегда предсказывала трагические события. Но, увы, эти события сбывались. Итак, мы сейчас, может быть, как никогда, говорю, именно мы, именно вот теперь живущие, как никогда, как ни одно поколение предыдущей всей истории человечества, видим, куда мы, человечество, идем. Видим. Не верим, не предполагаем, а видим. В чем причина, что мы идем к этому? Есть ли какой другой вариант жизни или нет его? Причина? Об этом уже сейчас можно говорить совершенно однозначно. Совершенно очевидно. Уже не вызывает ни у кого вопроса, что те последствия, к которым мы сейчас приходим, которые мы будем пожинать и уже пожинаем, обусловлены отрывом, полным отрывом научно-технического прогресса от того, что мы называем нравственным законом, от того, что мы называем религиозными требованиями, от того, что мы называем этическими нормами. Прогресс развивается сам по себе. Религии тут ни при чем. Более того, нас убеждали десятилетия в глупейшие вещи, глупее, которые просто не придумают. Наука против религии. Как ловко и какая подмена. Не атеизм против религии, а наука. Чуть-чуть ошиблись, что наука против атеизма. Это точно. Это точно. Почему? Ну, хотя бы потому, что с точки зрения научной, познаваемый мир бесконечен. И любые наши знания есть только ничтожнейший островок в океане непознанного. Поэтому даже если бы не было Бога, наука никогда не могла бы об этом сказать. Даже если бы я прошел вот тут почти все комнаты, но еще не все, я бы не мог сказать, что здесь никого нет. Надо узнать все, узнать. Потом могу сказать. Так что с точки зрения даже чисто научной, даже если бы Бога не было, наука никогда не могла бы об этом сказать. Напротив, она достаточно часто в лице своих самых выдающихся ученых говорит о противоположном. Они приходят к мысли, приходят к убеждению, к тому, что да, такой мир мог быть, мог возникнуть, только если есть высший разум, который религия называет Богом. Есть, оказывается, совершенно два различных и несводимых друг к другу понимания жизни. Первое – это вот эти хрюкающие свинки, которым ничего больше не нужно. И этот тип жизни сейчас внедряется нам по всем, по-видимому, каналам. Радио, телевидение, всевозможные прессы. В январе как-то по радио был разговор. Корреспондент спрашивает врача-психолога. Подростки, многие подростки интересуются сейчас вопросом смысла жизни. Как вы могли оценить это? Ответ, я вам скажу, изумительный. Он очень краткий, но очень сильный. Психолог, врач Нечаева отвечает, это очень опасно. Интересуется смыслом жизни, это очень опасно. Что бы? Чтобы человек интересовался смыслом жизни. Почему опасно? Он станет человеком. Разве это можно? Какой-то идет мощный шквал на то, я не знаю, как в других странах, но, по крайней мере, у нас очевидно, превратить нас в хрюкающих свиней. Не думайте о смысле жизни. Не думайте о каких-то нравственных ценностях. Не думайте о Боге и религии. Хрюкать только нужно вам, и все. Слава Богу, сейчас все-таки есть возможность сказать и о другом. Все те, кто пошли по этому пути, по свинскому пути, оказывается, не получают того, что думают. Для свиньи, да, достаточно корма. Для человека, оказывается, нет. Нет. Потрясающая статистика современности. Юнг, психолог, говорил, что большая половина его пациентов приходит к нему по причине потери смысла жизни. Каких пациентов? Речь идет о Западной Европе, вы понимаете. Пациентов обеспеченных, которых корма достаточно, в корме не нуждаются. Потеря смысла жизни. На одном из собеседований, я помню, на одной из встреч, в Финляндии это было, один из финнов сказал прямо следующее. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатра будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Интересные вещи. Где? На Западе. Когда наши начинают попадать туда, на Запад, когда впервые особенно приезжают, многие ахают, охают, ой, как там? Даже порошком тротуар моют, там всюду цветы и розы, всюду в магазинах полно, у нас-то ничего нет. Рай земной. Ну, верно, пока человек голодный, для него плесневая корочка будет райским блаженством. Это все понятно. Посмотрите, к чему приводит это. Не может человек удовлетвориться свинским образом жизни. Это только на мгновение. На кажущееся мгновение он удовлетворяется. Все надоедает и очень скоро. И приходит к диким вещам. Вот тот разгул, который мы видим часто по телевидению, тот потрясающий аморализм, откуда он идет? Вот этой пресыщенности. Очень скоро все естественно надоедает. Начинается противоестественно. Ищут не знаю чего. Того, что, выражаясь языком, ну, каму грядеши. Помните, когда Петроний устраивал пиры, то на десерт иногда подавали, знаете что? Соловьиные язычки. Ну, сытые, пресытые. Что же еще бы сделать такое? Соловьиные язычки. Подумайте только, на серебряной тарелочке два язычка. Человек с ума начинает сходить. Антонов, наш, я думаю, для многих известный писатель, наш современник, правильно сказал, человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Да, он становится страшен. Христианство, в частности православие, предлагает нечто другое. Нечто другое. Причем тут очень важно подчеркнуть. Есть какие-то странные стереотипы о христианстве, данные подчас просто врагами христианства, подчас людьми просто не понимающие, ничего не понимающие. Будто бы христианство утверждает, вот дух, аскеза и больше ничего. Тело – это враг, то, что надо мучить, уничтожать и так далее. Ничего подобного. Христианство утверждает, человек – это душа и тело. Душа и тело. Тело также создано Богом, как и душа. Но первичным, управляющим началом в человеке должна быть действительно душа, должен быть ум, должна быть совесть. Без этого человек погибнет. Естественное положение человека – голова вверху, а ноги внизу. Ум вверху и совесть. А все прочие животные потребности внизу. Переверните человека и увидите, что с ним будет. Попробуйте его. Подкармливайте как угодно. Что угодно делайте с ним. Такое, знаете, чтобы он жил. Нет. Головой вниз долго человек не проживет. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке, духовных запросов, духовных ориентиров, духовного руководства. Человек – это существо не животное, а тот, в котором есть нечто, чего нет ни в какой другой твари. У него есть, повторяю еще раз, ум и совесть. То, что он есть, то, что это присутствует, мы же это понимаем. Мы же это знаем. К чему зовет христианство? Оно утверждает человек. Твой смысл жизни заключается не в этой жизни самой по себе. Эта жизнь имеет огромнейшее значение для твоей жизни. Но этот смысл заключается не в этой жизни. Но уже здесь этот смысл открывается. Есть Бог, есть вечность, есть душа. Тебя ожидает вечность. Причем та вечность, в которой человек находит полное удовлетворение тем исканиям, тому идеалу, который чувствует каждый в своей душе. И этим идеалом является Бог. Бог не есть существо, которое сидит где-то на какой-то планете. Бог есть Дух. А Дух – это что такое? То, что не ограничено ни пространством, ни временем. Где Царство Божие? Христос ответил: «Внутрь вас есть». Человек есть образ Божий, а не животное просто. Образ Божий. И в нем есть возможность, в нем присутствует та реальность, благодаря которой он действительно может стать богоподобным существом. Для этого есть нормы христианской жизни. Христианство утверждает, что человеком только тот и может стать, кто станет по существу христианином, то есть тот, кто исполнит, будет понуждать себя к исполнению нравственных и духовных требований, о которых говорит христианство. Это не есть какие-то требования Бога. Это не есть какие-то повеления. Нет, нет. Об этом просто и речь даже не идет. Ни о каких требованиях и повелениях речь не идет. Речь идет о существующих нравственных и духовных законах, которые столь же объективны, как и законы физического мира. Столь же объективны. Закон физический какой? Третий закон Ньютона. Чем сильнее вдарится человек о стену, тем больнее ему будет. Что говорит христианство? Чем сильнее ты возненавидишь кого-нибудь, тем больший вред причинишь ты себе. Себе. Ты бьешься о стену этого закона. Есть законы нравственные и духовные. Извергни ненависть из твоего сердца. Чем сильнее ты кого-то осудил, ты себя ранил. Христианство утверждает, что грехом называется все то, что является нарушением законов, законов человеческого бытия. Можно было бы с помощью религиозного языка назвать грехом любое нарушение физических законов. Вот экологический кризис, в который мы сейчас уже входим полномасштабно, это есть не что иное, как следствие чего? Греховного отношения людей к тем закономерностям нашего мира, которые мы постепенно постигаем. Грех есть не что иное, как нарушение этих законов. Не Бог бьет откуда-то с какой-то планеты. Нет. Нет. Человек наказывает сам себя, ибо он свободное существо. Бог не может нарушить свободу человека. Вы слышите? Не может. Мы обладаем свободой добра и зла. И мы, оказывается, творя это, творим себе. У Максима Исповедника, у одного из замечательных писателей VII века, есть такие слова. Твоим, я немножко интерпретирую его, твоим богатством является только то, что ты отдал другим. Вы подумайте. Оказывается, то, что мы делаем другим, это является нашим. Делай ему другому зло, это зло является моим. Причем христианство утверждает, еще раз повторяю, первичность духовного начала. Что это означает? То есть оно говорит, что все основное содержание человека – это содержание, находящееся в его душе, которое никто не видит, и никто не слышит, и никто не знает. Никто не знает, осуждаю кого или нет, люблю кого или ненавижу. Лукавлю или говорю искренне? Вот так, оказывается, где начало, подлинное начало человеческой жизни. Внешние наши действия – это только проявление нашего духа. Христианство призывает к тому, чтобы наш дух был свят. Интересно, кто бы захотел быть в обществе негодяев, обманщиков, лжецов? Интересно, кто бы захотел? Никто не захотел. Никто. Все бы отказались. Вот сейчас проголосовать, все бы отказались. Никто не хочет. А почему? А всем ясно, почему. Мы понимаем, какие следствия из этого могли бы произойти. Христианство и говорит о том, о чистоте человеческого духа. Мы сами все это чувствуем и знаем. О, как прекрасно быть среди порядочных людей. У Чехова какие есть хорошие слова, когда он сказал, у человека должно быть все прекрасно. И мысли, и чувства, и желания, и лицо, и руки, и одежда. Все должно быть прекрасно. Вот к этой красоте зовет христианство. Но оно утверждает, что эта красота начинается где? Внутри человека. От моей свободы зависит, когда я увижу своего знакомого, своего друга, который действительно ошибся, действительно, вот напился, верно. Так, как я могу поступить? Могу поступить так. Слыхали? О! И всадил себе кинжал в свое собственное сердце. А могу пожалеть этого человека. Если хотите, верующий, помолиться за этого человека. Скрой прегрешение брата твоего. Основным законом христианства, законом, исполняя только который, человек может действительно стать человеком. Это закон любви к человеку, сочувствия, сострадания, соболезнования. Еще раз повторяю, любви. Подлинный человек – это только тот, кто действительно приобретает в себе это чувство. Христианство дает возможность его приобретения. Поэтому христианство утверждает, что то благо, которое мы ищем, то благо, к которому мы стремимся, которое мы часто не можем выразить в слове даже, но мы стремимся, мы хотим себе блага, мы хотим себе счастья. Что оно такое? Ну, по-разному кто-то ответит. На самом деле все чувствуют. Оказывается, это благо обусловлено нашей свободой. Свободой в какой области? В духовной области. В шалаше, но по душе. И в дворцах можно оказаться несчастнейшим человеком. Не внешние блага сделают человека счастливым. Счастливым делает человека только внутреннее состояние его души. Внутреннее. Его отношение к закону добра и зла. Его отношение к голосу совести. Его отношение к голосу разума. Там, где нет любви, нет истины. Нет добра и нет правды. Скажу вам только одно, что о любви сейчас говорят очень многие. Всюду, в том числе ни одного нет фильма без этой тематики. Но, к сожалению, нигде и никто и никогда не говорит об одном. А как приобрести это? Мы все знаем, по крайней мере, все чувствуем, что счастлив тот, у кого есть любовь. Это все знают, это все чувствуют. И что? И ищем, где бы, когда бы, как это. Надеемся на какую-то встречу, неожиданность и так далее. То есть ищем случайного. Христианство утверждает, что есть прямой, правильный путь, благодаря которому ты, человек, в своей душе обретешь это величайшее достояние, которые присущи каждому человеку как образу Божию. Дар любви присутствует в человеке, потому что он человек. Вся суть только в том, сумеем ли мы раскрыть этот драгоценный ларчик, в котором находится это сокровище. Может быть, стоит в связи с этим буквально хотя бы два слова сказать о том, что христианство, указывая этот путь, в частности, говорит и о том, как важно для человека, для молодого человека, для молодого, как важно понять, на первых порах поверить, как и всегда мы в школе, всюду, мы же верим учителю, поверить в одну очень важную мысль. У Владимира Соловьева есть такие слова. И ад – и земля, и небо с особым участием смотрят на человека в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос. Эрос. Да. На известном всем нам этапе жизни с человеком происходит изменение, серьезные изменения, принципиально меняющие его психологию. В нем появляется то, чего до этого не было. Он чувствует, что входит в него. В него вселяется эрос. Это действительно пора роковая. Это тот момент, когда человек может или действительно стать прекраснейшим существом, или превратиться в грязь. В фойе одной из старых гостиниц на двух стенах были изображены две картины. Слева и справа. Слева была картина танцующий хоровод девушек и молодых людей в чистой сверкающей одежде, с горящими факелами, высоко поднятыми. Вся атмосфера была торжествующей. Ощущение какого-то торжества и радости, присутствующей там. Невольно каждый, кто приходил туда, как зачарованный, глядел на это. Но его просили, посмотрите, что на другой стене. Он оборачивался туда, и сжималось его сердце, угасшие и упавшие факелы. Какой-то мрак, пронизывающий атмосферу, и змееподобно переплетающиеся тела тех, кто здесь был и стоял. Да, именно в эту пору для очень многих решается фактически судьба, а лучше сказать, счастье, все будущее счастье человека. Вы обратите внимание, в старых романах, как великолепно было описано, это действительно мастера, просто потрясающие мастера, как великолепно было описано чувство любви. Возьмите «Дворянское гнездо», хотя бы там только. Посмотрите, это такие строки, просто потрясающие. Это действительно искусство, это действительно писатели, это гении. Как они могли описать? И переживали же люди. И сейчас же многие молодые люди переживают. И говорят, это то, чего выше на земле нет. Они говорят об этой любви. И это верно. Но должен сказать, и обратившись к другой стороне, тот, кто в эту роковую пору не останется человеком, не останется с этим зажженным и высоко поднятым факелом, увы, он теряет самое драгоценное, что есть в его жизни. Каждому дана эта чаша любви. Ее можно сохранить, и, вступив в брак, испить ее до конца с полным блаженством. Ее можно расплескать по каплям. И вы не найдете, где она, кто ею напился. Блуд, простите, я должен назвать собственным именем то, о чем я сейчас говорю. Он приводит к разрыву души. Он приводит к тому, что душа опустошается. Блуд убивает душу. Уничтожает вот эту самую великую драгоценность, которая есть в человеке. Человек становится неспособным к любви. Начинаются игры в любовь. И вы часто, теперь-то можно видеть, мы же как мартышки, увидели по телевидению, там обнимаются на Западе, на улице целуются. И мы как же, разве мы отстанем? Первое доказательство, там, где нет любви, и, скорее всего, ее уже и не будет. Там, где при всех на улице, на скамейках целуются. Первый признак уже все закончено. Нет ее. Чувство потеряно. Остается одна кожа, одна биология, А то самое высокое, самое возвышенное и самое чистое, которое приносит человеку неизъяснимое наслаждение, оно втаптывается в грязь и остается опустошенной. Вот эта опустошенность – страшная вещь. Страшная вещь. Предупреждают об этом, говорят об этом, говорят люди, люди величайшего опыта. Берегите это сокровище, то, что на религиозном языке называется целомудрие. Берегите, не расплескайте, не выбросьте это в грязь, которая будет затоптана. И потом уже ничего не найдете, уже поздно. Это можно, ой, как хорошо видеть. Я молодежи говорю, особенно посмотрите на некоторых, а может быть даже многих, людей, находящихся в возрасте. Очень часто их можно встретить среди артистического мира. Что только бедные делают, чтобы изобразить любовь, чтобы найти эту любовь. Изображают. А сосуд так и остается пустым. Для молодежи, для молодых лет, это самое главное. Не расплескать эту драгоценность. Сохранить ее и не поддаваться этим негодяйским, я другого слова не нахожу, негодяйской пропаганде, когда хотят человека превратить в скотину, в кошек, собак и свиней, которые другого ничего не знают. Человек, ты образ Божий, человек, в тебе есть сокровище, которое называется Царством Божиим. Человек, тебе дано бесценное, бесценное сокровище любви. Сохрани его, донеси его до брака, вступи в брак, и ты тогда узнаешь, что выше этого счастья не может даже быть. Мне кажется, вот эта вот, я бы сказал, тема является для современных людей одной из очень важных. Идет настоящая борьба. Борьба за что? За тех, кто подрастает. С одной стороны, пытаются оскотинить людей, оскотинить. И эти бедные, еще не понимающие, начинают подражать. И уже совсем молоденькие, уже они истрепанные. Никому не нужны. И главное, самим себе. Как огня, как ядовитой змеи, надо бороться этого. Нужно смотреть на эту картину, высоко поднятые факелы, это торжество, это целомудрие. Вот где счастье человека. И христианство призывает к этому. Два потока, друзья мои. Христианством жил наш народ вот уже 1000 лет. И мы видим, сколько счастья было в тех семьях, которые соблюдали действительно этот великий залог, данный человеку. Знаете, что пропаганда безобразного, я другого слова не нахожу, образа жизни идет не от друзей. Неужели это трудно понять, что не от друзей? Еще раз напоминаю, кто бы из нас захотел сейчас попасть в общество негодяев, преступников и тому подобное? Кто бы захотел? Никто не захотел. Так что же мы тогда слушаем это негодяйство? Зачем мы верим? Зачем мы подражаем? Бросить это надо, прекратить это надо, оторваться от этой грязи нужно. Христианство дает возможность действительно человеческой жизни и призывает человека быть действительно образом Божиим. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Сейчас, как мне сказали, есть возможность ответить на вопросы, кажется, еще есть время, да или нет? Говорят, да, но тихо. Может быть, нет? Да.
Спасутся ли после смерти члены секты адвентистов седьмого дня? В чем различие православия и секты адвентистов седьмого дня?
Я думаю, что спрашивать только об адвентистах седьмого дня, это будет очень узко. Речь идет, наверное, не только же о них. Речь идет, наверное, и о другом. О том, спасутся ли люди не православные. Вот, наверное, о чем идет речь. Но спасутся ли католики, а спасутся ли лютеране, а спасутся ли баптисты, а спасутся ли мусульмане, а спасутся ли индуисты? Ну, правда же? Сказать только об адвентистах седьмого дня, это просто это не совсем верно поставленный вопрос. Потому что здесь вопрос решается принципиально, а не в отдельности каждому из направлений религиозных или других. Я вам скажу так, что это один из тех вопросов, которые представляют значительную трудность. Трудность эта заключается в том, что, с одной стороны, мы имеем довольно много различных утверждений, в том числе из уст самых авторитетных учителей Церкви, которые говорят о том, что спасение возможно только в православии. Спасение возможно только в православии. С другой стороны, мы имеем не менее сильные утверждения христианского откровения, которое говорит о следующем. Бог есть любовь. И Он знал, для чего и кому Он дает бытие. Если Бог есть любовь, так, и Он знал, что кто-то погибнет, тут мы оказываемся в неразрешимой ситуации. Если Он любовь, Он, кажется, не должен был бы давать. Правда же? Он же знал, что человек использует во зло эту свою свободу. А если Он дал это, тогда Он, может быть, и не любовь. Кстати, в мусульманстве, например, в иудействе, например, там гораздо все проще. Там Бог милостивый, но справедливый. И каждому по его делам. Он милостивый, но справедливый. И поэтому одни пойдут в рай, другие в ад. Христианство утверждает, что Бог есть любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В настоящее время на земном шаре 6 миллиардов с лишним человек, вы знаете. Православных только 170 миллионов. Только 170 миллионов. Причем, вы же понимаете, 170 это по статистике, тот, кто называет себя. А кто из этих православных православный по-настоящему? Ну, я-то знаю, например, что я-то да, а вот кто еще, вот это я не знаю. Поэтому я-то да, спасусь, конечно. А вот другие ли? Не знаю. Так что картина, видите, какая картина? Так что 6 миллиардов человек должны погибнуть, а несколько миллионов, пусть 100 миллионов спасутся, вы чувствуете? Какой вопрос? Ответ на него можно дать только тот, который прямо исходит из последних, если хотите, строк, почти последних строк Евангелия. Кто первый вошел в рай? Разбойник. Покаявшийся, правда. Где покаялся? На кресте. Надо понять, что такие события – это не какая-то случайность. Это промыслительный акт. Это промыслительные действия, промыслительные события, что с Христом рядом были распяты два разбойника. И что оказалось? Уж кто там адвентист? Какой адвентист? Негодяй и преступник оказался первым в раю. Я поэтому мог бы сказать вам так. Я бы ответил, как мог бы вам сказать. Православие действительно истинный путь к спасению. Все другие пути, другие христианские конфессии, других религий, тем более нерелигиозных путей, я считаю путями ошибочными, то есть неверными. Это мое убеждение. И в этом я убежден, что это пути ошибочные, неверные, которые указывают неверный путь спасения. Слышите? Но как только вы меня спросите, а вот этот адвентист, значит, погибнет, я беру вот такой замок и на свой рот. Не знаю, кто первый спасется.
Не знаю. Никому никогда в голову не могло прийти, что первый в рай вошел разбойник. Слышите? Никому никогда. Если хотите, это антирелигиозная вещь. Вы слышите? Ни одна религия мира не согласится с этим, чтобы первый в рай вошел кто? Негодяй. Спросите представитель любой религии, что вам скажет? Кто спасется? Праведник. Что говорит христианство? Первый в рай вошел разбойник. Отсюда, еще раз я вам повторяю, когда мы говорим о мировоззрении, об убеждении, о путях спасения, мы должны рассуждать, должны знать верный путь. Как только касается вопрос оценки конкретного человека, я молчу. Молчу и ничего не скажу. Во время Второй мировой войны было 3 случая, по крайней мере 3 случая, возможно, только 3 и было, когда со сбитого самолета падал летчик без парашюта и оказался невредимым. Попадал, знаете, в толщу снега под откос. Невредимый. Спасался? Спасался. Без парашюта? Без парашюта. Возможно разве это? Нет, невозможно. Невозможно? Спасся? Спасся. Значит, невозможно. Верно. Верно, невозможно. И не вздумайте без парашюта прыгать. Не вздумайте. Но, тем не менее, оказывается, спаслись эти 3. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Поэтому не судите, да не судимы будете людей. Мировоззрение, ой, как важно. Нет, нет, прыгать надо только с парашютом. Это надо запомнить. Православие и дает этот парашют.
Согласны ли вы со знаком равенства, любовь и жертвенность? Может ли быть счастливым брак, в котором приносит себя в жертву?
Жертвенность является одним из выражений истинной любви. Но вообще я вам скажу так, что нет любви там, где нет действительно смирения. Причем христианского смирения, непокорности. Вы слышите? К сожалению, вот это вот тоже категория, христианская категория, которая определяется словом «любовь», искажена уж очень сильно. Под смирением разумеет какое-то рабство, какую-то покорность, какую-то забитость, какую-то пассивность. Такую чушь, что даже прям и слушать не хочется. Ничего подобного. Самые смиренные люди были величайшими героями. Величайшими героями. Посмотрите, митрополит Филипп, когда пришел Иван Грозный в храм, при всех обличил, зная, что ему грозит гибель. Вот что такое смирение. И таких примеров в истории мы найдем множество. Смирение – это потрясающее мужество. Под смирением христианства, разумеется, ничто иное, как видение того, что я совсем не тот, каким я должен быть. И когда я вижу, что я совсем не тот, кем я должен быть, тогда я, видя другого человека, что он тоже совсем не такой, каким должен быть, я к нему отношусь как? Соответственно, соответственно, больной больного не осуждает. Вот что такое смирение. А не это рабство, пассивность и забитость. Это видение того, что я совсем не тот. Как писал Макарий Великий, которого называли земным богом, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же я не сотворил благое пред тобою». Все не так делаю. Даже, кажется, добро сделал, добро, и тут же тщеславие. Подумайте, ну, сделал добро человеку, и тут же уже, я что сделал, а другие не делают ведь. Как у Феофана Затворника так и написано, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы. Вот беда-то где. Так вот, истинная любовь, то есть верная любовь, правильная любовь, может присутствовать только там, где есть вот это христианское смирение. Тогда оно всегда сопрягается с чем? С великодушием. Я сочувствую человеку, потому что я знаю, что у меня у самого еще хуже. Я с сочувствием. не с потакательством, не смешивать это, а с сочувствием. Вот это вот сочувствие человеку в его недостатках, оно дает возможность правильного отношения к человеку. Вот откуда проистекает истинная любовь. И естественно, это сочувствие, оно выражается в чем? В жертвенности, конечно. Конечно, в жертвенности. Поскольку подчас это бывают такие недостатки, от которых я очень здорово страдаю. То есть я должен или пожертвовать своим самолюбием, или разорвать и разрушить всю семью. Так что вот в каком плане можно согласиться, что любовь там, где есть самопожертвование. Вы говорите, с одной стороны, если пока нет возможности или пока не происходит с другой стороны, должна делать хотя бы одна сторона. Апостол Павел справедливо по этому поводу пишет, не спасется ли муж неверующий женою верующую, или наоборот, не спасется ли жена неверующая мужем верующим. Под верующим-то что разумеется? Опять нам вбили вот эту вот протестантскую неразумную идею о том, что верующий – это тот, кто верит в Бога, что есть Бог, что есть Христос, что Он жил 2000 лет тому назад и прочее. Да разве об этой вере идет речь? Вы понимаете, какие вот искаженные понятия вошли в толщу, я бы сказал, наших верующих? Нет, нет, не об этой вере идет речь. Бесы веруют, то есть даже знают, и остаются дьяволами. Разве об этом идет речь? Под верующим человеком, разумеется, тот, кто живет по тому правилу, по тому образу, который указан в Евангелии. Стремится жить. Не суди, не злись, не притворяйся, не лукавь, не обманывай, не лицемерь, говорит Христос. Так, ну-ка, верующий я или нет? Если бы я был верующим, я бы изо всей силы старался этого не делать. Не верю я, потому так спокойно это делаю. Бесовская вера. Она признает, что есть Бог и есть Христос. Проку только никакого от этого нет. Вера только тогда, когда она притворяется в действие. Вот о какой вере говорит христианство. Вот так. Так что и здесь я вам скажу, что если хотя бы одна сторона действительно верующая, хотя бы одна сторона, и если это вера, в православном смысле вера, то я думаю, что другая сторона, в конечном счете, тронутая, вы слышите? Тронутая образом этой жизни второй половины, сама начнет жить так же. Нет более убедительных средств в истинности христианства, как только собственный пример.
Вы говорили о том, что философ не вовлечен в жизнь. И у него есть возможность взирать на жизнь и оценивать ее. Но философ все же человек, и мы лишь со стороны смеемся над сварливой женой Сократа. Как найти возможность человеку взглянуть на свою жизнь со стороны, непрерывно участвуя в ней?
Ну, есть такой ужасный термин. Вообще, вы, наверное, заметили, что за всю лекцию, я не знаю, много употребил я иностранных слов. Не знаю. Стараюсь этого не делать. Я не вовсе не хочу быть буквоедом, иногда приходится, но стараюсь этого не делать. Зачем засорять свой язык чуждыми словами? Ну вот здесь, к сожалению, я вынужден буду употребить это слово. Нужно объективировать себя, то есть посмотреть на себя со стороны. Нужно смотреть на себя со стороны. Вот простой пример. Я услышал, кто-то сделал действительно дурное, и у меня тут же порыв, тут же рассказать своей соседке или другу, или кому-либо. А, ну-ка, сделай это или нет? Ну-ну-ну, давай, Алексей Ильич, как, ну-ка, что ты сделаешь? Расскажешь, не расскажешь? Ой, как хочется рассказать, там же пол знает, что сделал. Ну-ну-ну-ну. Надо почаще на себя смотреть со стороны, потому что на других мы смотрим, а на себя... Очень полезно на себя посмотреть, как на объект, посмотреть на свои движения души и посмотреть, ну что ты сделаешь, ты, то есть я. Вот это может очень и очень помочь. Вот такая философия, вот такой философский взгляд на себя чрезвычайно полезен. Полезен, когда мы имеем евангельские критерии жизни. Я знаю, что осуждать нельзя. Знаю? Знаю. Знаю. Так, и что ты сейчас сделаешь? Ох, как полезно тут посмотреть на себя.
Очень не хочется жить по заповедям Божьим и быть подавающим христианином. Но выходишь из дома, и масса искушений. Я согласен, что все происходит с нами по воле Божьей, но где воля Божия, а где моя? Как это разграничить?
У нас есть разум и совесть. Вы знаете, по геометрии нас учили, это я помню точно, что если пересекаются две линии, то в этом пересечении есть точка. И когда вы что-то хотите найти, то попробуйте эти две линии проведите, и в точке как раз в это и будет то искомое, что вам нужно. Так вот и здесь. Мы же знаем, читаем Евангелие, я говорю о верующих людях, знаем. Мы знаем на основании Евангелия, что хорошо, что плохо? Конечно. Совесть нам подсказывает? Подсказывает. Итак, я имею знание. А вот теперь уже я могу руководствоваться этим знанием. Прекрасно понимаю, что Бог не может коснуться моей свободы. Вы слышите? Я очень настаиваю на этом. Моей свободы, желания, добра или зла. Я не могу делать все, что мне хочется. Мы все ограничены свободой друг друга. А производить выбор между добром и злом всегда находится в моей области. Бог не может меня заставить делать добро помимо моей воли. Так вот, поэтому я знаю, что делаю я. Совесть мне об этом говорит, и разум мне об этом говорит. Так вот, надо следовать этому. А когда мы говорим о том, что делает Бог. Бог – это все то, что с нами случается совне. А это случается в соответствии с нашим духовным состоянием. Слышите? С нашим духовным состоянием. Мы можем менять нашу внешнюю жизнь только как? Меняясь сами. Нельзя же понимать образ Божий таким образом, что Он действует на нас безусловно. Нет, Он все время, промысл Божий, призывает нас к действию. Если понимать так, что как делает Бог, так и нужно быть, то в таком случае мы попадем в очень затруднительную ситуацию. Если кто упал в лужу, не вздумайте из нее подниматься. Ведь по промыслу Божию упал? Да, лежи теперь. Если только начнут поднимать, кричите и вопите, не сметь, это воля Божия. Ну разве это так? Нет, основной принцип христианства выражается с помощью замечательного греческого слова «синергия», то есть совместное. Бог ничего не может со мной сделать без меня, я говорю, с моей свободы. И я ничего не могу сделать без Бога, ибо Бог есть Дух, живущий во мне. Степень моего произволения жить по Богу и определяет характер моей жизни. Какой эта жизнь будет? Поэтому насчет искушения. Без искушения человек не искушен, не искусен. Говорят, замечательно, говорят отцы. Эти искушения нам нужны постольку, поскольку мы находимся в состоянии, мы, гордости и самомнения. До тех пор, пока мы таковы, Бог отступает, так сказать, от нас. Мы фактически говорим, Господи, отойди, я сам. Ты не мешай мне. Сам, пожалуйста, он отходит. И мы плюх опять в грязную лужу. И, к сожалению, всю жизнь плюхаемся туда и никак не поймем, что причиной всего этого является не что иное, как наше самомнение, мнение о себе. О, если бы мы действительно обратились к Богу с искренней молитвой, Господи, помоги мне. Я действительно вижу, что я никто и ничто перед Тобою. О, если бы мы смогли этого сделать. Увы, оказывается, так трудно, что просто удивительно. Просто удивительно. И до тех пор, пока мы не убедимся, что мы действительно никто перед лицом Бога, и будем непрерывно из одной грязной лужи в другую падать. Вот, увы, такова ситуация.
Вот, отец Леонид говорит, что уже пора нам подходить или закругляться.
Спектакль «Золушку» хотят показать. Наше время истекло, говорят.
Да, еще дальше.